Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
А «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарян.
Сколько же мы с вами не виделись, Рубен Маркарянович?
Год мы с вами не виделись. Слышались, списывались.
Я вас поздравлял с выходом книги, но об этом я чуть попозже расскажу, да?
Ну, как скажете.
Ну, и вы скажете два слова человеку у нас.
Когда спросите, тогда скажу.
Да, я напомню, что мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. В течение часа будем с вами, как вы понимаете. И нам важно знать ваше мнение, потому что у нас сегодня тема очень интересная. Мы сегодня говорим на какую тему, Рубен Валерьевич?
Мы сегодня говорим о попытках реабилитации нацизма. И вопрос, который мы задали нашим респондентам, посетителям нашего ресурса и радиослушателям радио Москвы, это грозит ли России распространение неонацистских группировок? Дело в том, что вот буквально вот-вот был принят в третьем чтении, я так понял, что еще президентом, не знаю, подписан или нет, это закон, изменяющий 354-ю прим. 1 статью Уголовного кодекса о реабилитации нацизма и фашизма. Соответственно, утяжелили или депутаты по проекту Ирины Яровой пытаются ужесточить наказание за реабилитацию нацизма, фашизма и иные форматы, так сказать, проявления вот этой вот поддержки этой идеологии, которая была добросовестно нашими войсками СССР вместе с союзниками разбита в 1945 году. После чего, как все помнят, был Нюрнбергский трибунал и локальные трибуналы и суды, которые нацизм осудили, кто-то получил высшую меру, и их там повесили, кто-то получил 20 лет.
Пожизненное было.
Да, некоторые, на удивление, были оправданы. Но это связано все-таки с тем, что это суд. Это тогда, в 1945 году, или когда там начался процесс, там, в 1946, в общем-то, я так понимаю, что некоторые думают, что Сталин пошел на поводу у союзников, и вот этот вот Нюрнбергский процесс, непосредственно трибунал, был устроен, хотя регламентами никакими международными он предусмотрен не был. Он просто создан был по факту. Да? И некоторые думают, что, ну, это, наверное, придумали эти наши так называемые на сегодняшний день западные партнеры, потому что у них есть привычка судиться по любому поводу. А по поводу Сталина вроде как никто бы не задумывался, что эта идея принадлежала прежде всего ему. И я могу объяснить, почему она ему принадлежала. Потому что, например, у Сталина никаких сомнений не было в том, какое решение примет суд.
Ну, понятно.
То есть он не пришел как победитель, не расстрелял всех, кого хотел. Все-таки устроили действительно образцово-показательный процесс, и какая-то часть немцев, которые... Ну, там значительная часть немцев принимала участие вот в том, что они создавали, начиная там, с 1933 года формально, когда Гитлер пришел к власти, по 1945 год. Вот. Конечно, было удивительно, что будет такой процесс, и вот у меня на полке стоят три тома материалов Нюрнбергского трибунала. С удовольствием их листаю, такие желтые страницы, ну, антикварная такая книга, и все никак не могу, так знаете, выбрать время для того, чтобы сесть и внимательно вчитаться только в это, потому что все время это отвлекает какая-то текучка. Но что касается вот сегодняшней темы, почему мы ее начали обсуждать, как я уже сказал, ну, повод-то все знают, тут некоторые граждане умудрились не так давно довольно картинно оскорбить ветерана Великой Отечественной войны. И, в общем-то, это послужило поводом. Мы у наших экспертов, с которыми будем сегодня на связи, и со слушателями, которые, надеюсь, будут выходить в эфир, по этому поводу поговорим, насколько это актуальная тема. Но она в любом случае будет актуальна, потому что мы ведь телевизор смотрим, и интернет читаем, мы видим, что происходит за пределами нашей страны. Какие-то люди ходят с черно-белыми флагами, какие-то символы, которые запрещены у нас вот этим действующим на сегодняшний день законом об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, вот за пределами России так добросовестно вот эти марши какие-то организовываются этих людей. Меня это, конечно, ну, честно, всегда удивляло, и При этом это никакого отношения к свободе слова, так называемой провозглашенной в Европе, не имеет. Как они это терпят, я не понимаю. Когда их же там сограждане были уничтожены, когда немцы-то, они до сих пор извиняются. И попробуй с немцем поговори на тему того же Третьего Рейха. Он там на шепот перейдет. Потому как, когда начнешь спрашивать... Вот я когда книгу свою, вот эту вторую часть, готовил...
Которая, тоже в Германии были.
Да, ну я в Германии был, но я писал ее в разных странах. Да, ну, в основном-то книга там... Она о времени Третьего Рейха 1936 года, олимпийского, вот этого года, когда Олимпиада была в Берлине. Я, конечно, разговаривал со многими немцами и пытался, так сказать, впитать или вдохновиться той эпохой и поговорить с людьми, исходя из того, ну, что они слышали там от своих родственников. Потому что в моей книге я почему год ее писал, потому что завис по поводу главного отрицательного героя. Я-то думал, что я там быстро найду прототип главного героя. Но
То есть немцы не шли на контакт? Не хотели говорить,
да, то есть вот и цитата вот в моей книге, называется она «Кортик фон Шираха», там есть цитата, реальная цитата моего разговора с одним немцем.
Да,
я читал. Я у него спрашиваю, ну расскажи там про своего деда, ведь он-то был, занимал там серьезный пост в иерархии Третьего Рейха. Ну нет, он не в СС был, он был в ведомстве Геббельса. В министерстве пропаганды, да. И он так и так отворачивался, и так, я говорю, ну, так, ну, книжки какие-то покажи, архивы какие-то, цитаты, и мне вот просто нужны для подготовки моего романа. И он такую фразу говорит, как так сквозь зубы. Мой дед был кем угодно, только не антифашистом.
Ну да.
Вот, это ну так вот, ненавязчиво.
Про антифашистов они сразу расскажут, таких.
Ну да, то есть он маловато. Я так подумал, почему он так ответил? Ну, понял, он просто слово нацист, он вообще боится употребить. Потому что, не дай бог, там кто-то где-то услышит, да, это вообще черная метка, клеймо и позор на всю жизнь, видимо.
Вот. А у нас что?
А у нас вот туда какая-то история, да, ну вот, допустим, тот же профессор Санкт-Петербургского этого... экономического университета Владимир Матвеев в январе этого года во время лекции заявил, что там Холокост выдумка, никакого массового уничтожения евреев во Второй мировой войне не было. И вот он теперь в Санкт-Петербургском экономическом не преподает и в Академии народного хозяйства
таких же было много. Вы знаете, что в Англии был такой человек, который посчитал, что в Освенциме не могли сжечь такое количество евреев, потому что камеры бы не справлялись. Он сказал, что там могли сжечь гораздо меньше. Человек занимался чем-то вообще немыслимым. Был австрийский ученый, который там доказывал, что никакого геноцида не было. Их было много до этого из Питера.
Но до этого из Питера, может, их там было и вагон, и маленькая тележка, извините, да, но к нам это имеет отношение постольку поскольку. А эти там за большой лужей, как говорит наш президент, да, они пишут диссертации, защищают докторские степени, и у них это, ну, называется свободой слова. Надо сказать, да, что у нас довольно... понятно, по каким причинам наша историческая память, она несколько отличается от их, потому что у нас все-таки десятки миллионов погибших,
ну,
а
это
у них
понятно.
Там 300 тысяч.
728-7703, код 8495. Людмила выходит с нами на связь. Людмила, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Людмила.
Я хотела бы сказать вот о чем. Во всем мире, мне думается, что немного найдется таких стран, как мы, которые не приемлют в принципе фашизм. Но капиталистический мир, как вы знаете, во главу угла ставит экономические интересы, так же, как с Третьим Рейхом они прекрасно сотрудничали. И то, что сейчас делает Вашингтонский обком в Украине, это тоже все результаты того, что взращивается это именно ими, да? И продвигается. Но я думаю, что если мы не будем категоричны в этом вопросе, а мне кажется, что вот как раз вот эта фашистская хунта Украины, она, ну, не должна быть нами никак принята. То есть мы должны, на мой взгляд, давно уже прекратить дипломатические отношения с этой хунтой. Потому что с подачи этого самого Вашингтонского обкома они не просто терпят у себя бесчинство этих фашистов, но они их взращивают и народ свой запугивают, чтобы он не выступал ни против и вообще не возникал, что называется. И если мы относимся к этому терпимо, то это кажется нашей ошибкой. И это повлечет за собой то, что и в нашей стране люди будут относиться к этому более лояльно, чем следует. Вот это, мне кажется, нужно как можно скорее начать продвигать. Невзирая ни на какие экономические интересы с фашистской хунтой Украины, мы не должны не иметь никаких
Людмила,
отношений.
Людмила, ваше мнение понятно, мы вас поняли. Сейчас, к сожалению, мы должны совсем ненадолго уйти, а потом вернемся. Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Кстати, вот книга называется «Кортик фон Широко», но Широк получил 20 лет же там в Нюрнберге и вышел уже еще не старым человеком, на самом деле. Сколько лет? 60
было? Мемуары написал.
Мемуары написал.
Да.
Интересно, кстати, мемуары были.
Кстати, сын его, он известный немецкий писатель на сегодняшний день, тоже пишет детективы и... Ну, в общем-то, считается одним из очень хороших и интересных писателей. Поэтому, ну, как это, как у них там это говорят, да, отсидел там положенный срок.
Ну, я, кстати, я вот рекомендую нашим слушателям почитать, если попадется вам Кортик фон Широко, здесь есть и история, и законченный такой сюжет. Любопытный.
Да, детектив, ну, вообще детектив, или там адвокатский триллер, или как это, мистический детектив, это всего лишь форма подачи.
Ну, это само собой.
Что вот, что интересно, да, ну, как бы мы же с вами как-то дискутировали по этому поводу, цитаты, которые я использовал в книге, ну, которыми говорит там, этот нацист у меня там, где оказываются мои главные герои, вот, они настоящие цитаты. То есть я их не выдумал, я их вытащил просто из литературы, да. Немножко адаптировал просто под текст. Но самое главное, чего я хотел добиться, вот, описывая там Третий Рейх, это не описание самого Рейха. Да? Ведь смысл вот этой идеи, которую я туда заложил, это становление молодого человека, который, в общем-то, искренний верующий католик, родившийся в католической семье, посещающий церковь, а не просто посещающий церковь, а общающийся с настоятелем этой церкви, с главным настоятелем. Да, и вот когда ему исполняется 15 лет, оказывается, что он вот становится членом Гитлерюгенда, и я пытался описать, каким образом его...
Как меняется мировоззрение.
Да, как меняется мировоззрение, как поменялась его психология, и как он, совершая убийство, оправдывает это. И все это на фоне как раз вот этой самой пропаганды, которая с каждого угла, там, из каждого рупора, из каждого радиоприемника несется. И как потихоньку вот эта пропаганда геббельсовская и нацистская пропаганда вытеснила те христианские ценности, которые у него были заложены семьей и церковью. И как он даже находит, этот молодой человек, этот подросток, находит цитаты, оправдывающие нацизм, находит в Евангелии. Мне это, естественно, какие-то люди становятся вот на фоне вот такого, такого шквала пропаганды нацистской, они меняют свое сознание, кто-то остается крепким, но это благодаря родителям. А кто-то, как я там показал немножко родителей, да, что они поощряли эту историю, и здесь у него, видимо, у этого моего героя случился разрыв мозга, потому что он не мог понять, как его родители одновременно говорят, иди в церковь, там, да, ты давно там чего-то не был, да. И одновременно говорят, там, ты должен быть членом Гитлерюгенда, это очень хорошо, потому что это благо для нашей семьи. Понятно, что он выбрал самое простое, самое понятное, и главное, что тогда быть нацистом – это было хорошо, а ходить в церковь – плохо, потому что для Гитлера его клики – это было... Ну, католические священники, во всяком случае, это были люди, которые, наверное, стояли...
Немало было посажено,
третьем... Да, на третьем месте они стояли после евреев и коммунистов. То есть их точно так же отправляли в концлагерь.
Ну, скорее, наравне с гомосексуалистами они шли уже там. 728-7703, код 8495. Давайте напомним вопросы и мнение первого эксперта мы послушаем.
Вопрос, который мы поставили перед нашей аудиторией, это грозит ли России распространение неонацистских группировок? Потому что мы можем говорить сколь угодно о каких-то единичных случаях. Ну, там профессор какой-то что-то сказал, не знаю, на основании чего он это сделал. Да? Может, на карантине там пересидел там, или каких-то лекарств не тех принял. или какие-то странные персонажи во время вот этой вот интернет или как это, онлайн-трансляции или бессмертного полка, да, когда они вставляли вместо советских героев какие-то фотографии нацистских преступников. Mm-hmm. Ну, это, в общем-то, хулиганские побуждения. А мы говорим о другом, потому что грозит ли то, что вот эти вот единичные случаи могут перерасти в какую-то, ну, не массовую, а какую-то организованную форму, как, когда, которая существует в некоторых странах, когда нацистские группировки могут вдруг навести свои порядки.
И я напомню, что это Радио Москвы, прямой эфир. С нами на сайте входит первый на сегодня эксперт, и это...
Это председатель общероссийского движения «Сильная Россия», член общественного совета Министерства обороны России Антон Цветков. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Радостно, что вы к нам присоединились, тем более, ну вот «Законие» выходит первый раз в этом году после карантина в совместном проекте с «Радио Москвы». Скажите...
Причем 1 апреля.
Да, причем 1 апреля.
Да, но это не шутка. Я надеюсь, что нас слушают, понимают, что мы здесь не шутим.
Мы пошутили, всего доброго, мы просто по телефону.
Да, скажите, Антон, действительно ли серьезна проблема праворадикальных нацистских экстремистских организаций в России? И если да, то как с ними, по вашему мнению, необходимо бороться и предотвращать их распространение?
Ну, эта проблема существует, конечно, не так, как это было в 90-е, где-то даже, может быть, начало 2000-х. Четко отработали правоохранительные органы, и ФСБ, и МВД, и прокуратура этим занимались, и Следственный комитет. Причем велась серьезная работа с молодежными сообществами, с определенными, как бы, да, и, вы знаете, было много громких уголовных дел, задержаний. Это нанесло, конечно, удар по этому сегменту, да. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что один из вот таких двигателей этого явления является нелегальная миграция. Ну, в целом миграция, как бы, да, и в частности там нелегальная миграция. Раньше еще достаточно активно был Кавказ, но сейчас, вы знаете, да, вот отношения по линии Северного Кавказа смягчились в целом, да, потому что, ну и в целом и главы республик кавказских стали лучше следить за поведением своей молодежи на территории других регионов. Ну и правоохранительные органы жестче стали реагировать, в частности. Вот помните, да, какие уголовные дела были моментальные по так называемым стреляющим свадьбам и прочее, да? Ну вот. Ну и, конечно, сейчас этого меньше. Я бы не сказал, что сейчас это огромное количество, где-то еще что-то. Ну, это меньше, чем было. Но сейчас же еще другой момент. Мигрантов, понимаете, за последний год стало значительно меньше. Две причины. Первое, курс доллара вырос до 75, с 60, да, mm-hmm. то есть поднялся на 25%, а мигрантам же доллары нужно, да, отправлять туда, к себе, на родину. Вот, и им все больше и больше открывают двери Европа, а там они значительно больше получают, туда едут. Ну и карантин, естественно, как бы, да. И это уменьшило количество мигрантов, соответственно, снизило какие-то и другие настроения, да, в частности, антимигрантские. Но у нас катастрофически ежегодно падает уровень дохода населения, падает уровень качества жизни. И, конечно, это является определенным побудителем и катализатором вот этих явлений, которых вы сейчас обсуждаете.
Ну да, знаете, как я вспоминаю, когда Геббельс записал в своем дневнике в 27-м году, что ура, безработица выросла на 25%, цены выросли вдвое, народ пойдет к нам.
Там, знаете, еще есть, это, конечно, это, ну, вспомним, да, в Германии, когда это зародилось, да, униженная, оскорбленная страна после Первой мировой войны, да, глубокий экономический кризис. Ну, у нас оскорбленности вроде нет, наоборот, есть определенный подъем на внешнеполитической арене. Экономический кризис значительный, и, к сожалению, он недооценивается правительством, да, потому что, ну, статистика одна, реалии другие, мы же тоже с вами прекрасно понимаем, да. Угу. Вот. Но все-таки, с моей точки зрения, я бы не стал говорить о развитии этой темы. Там больше идут вбросы со стороны той же самой Украины. Понимаете? То есть, когда в социальных сетях регистрируются люди, как будто россияне, начинают вот пропаганду всей этой нечисти, да, и, конечно, вот складывается какое-то определенное впечатление. А это идет специализированная работа, специальная, направленная на дестабилизацию в обществе, да, то есть на возникновение вот таких вот ячеек. Но у нас же еще неплохо очень работает Центр по борьбе с экстремизмом, и есть некое распространенное мнение со стороны либеральной общественности, что это против оппозиции. Нет, это не так. Как раз вот основное направление просто различных экстремистских организаций, в том числе профашистского толка, и там, ну, есть достойные офицеры, которые действительно идейно работают. Ну и в целом сейчас идет патриотическая работа, как-то старается ее делать с молодежью. Она где-то формальна, к сожалению, да, и все многие спекулируют. Я, ну, где-то в хорошем, а где-то в плохом смысле слова говорю, спекулируют, потому что когда идет работа по военно-патриотическому воспитанию со стороны Министерства обороны, там Росгвардии, МВД, других силовых структур, это логично. Да, и они занимаются своим делом. А когда другие гражданские организации, да, каждый по своему направлению, ничего другого не могут придумать по воспитанию работы, по воспитательной работе с молодежью, кроме военно-патриотического воспитания, вот это плохо. Вот это провал. То есть у нас неплохо выстроена работа именно по военной патриотике, да, а вот по гражданско-патриотическому воспитанию, да, по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, профилактике антисоциального поведения. Ну, к сожалению, слабоватенько.
Что такое гражданско-патриотическое воспитание? Вот я сейчас записал гражданско-патриотическое воспитание, но не совсем понял. А что это? Военно-патриотическое, смотрите, я понимаю.
Ну, военно-патриотическое воспитание вам рассказывают...
Нет, это я понимаю, про гражданско-патриотическое воспитание. Делать хороших чиновников или что это?
Если вы спросите, например, у молодежи, у многих, да, что такое для тебя патриотизм? Вам многие, кстати, ответят, что для меня там патриотизм – это в том числе не плевать на свои улицы. Да? У нас, кроме военной истории, должны быть достижения, ну, грубо говоря, да, там полет Гагарина в космос – это достижения нашей страны, которые поднимают уровень патриотизма. Да? Победа наших сборных на различных чемпионатах, там, да? Mm-hmm. Достижения нашей науки, на нашей техники какой-то. Да? Ну, вот я пример скажу вам. Вот посмотрите, какой уровень патриотизма, например, при всей критике, которая существует, дает там Илон Маск для американцев.
Угу.
То есть он там создал там электромобиль, на котором весь мир ездит, да, то есть он создает новые технологии, там уже высадились их роботы на Марсе, там, да. Вот это же тоже патриотизм, и он очень важный, то есть не все должно быть в милитаре. И очень важно там через спорт, да, потом очень важна история, знаете, вот, ну, мы же с вами примерно ровесники, как я понимаю, вот вспомните, у нас же была неплохая воспитательная работа в школах, да, нас, ну, как бы, и нам объясняли там, что такое хорошо, что такое плохо, и если ты, например, будучи там ребенком или подростком в автобусе будешь сидеть, а рядом будет стоять бабушка какая-то или дедушка, да, ну, на тебя весь автобус ополчится, кто-то подойдет, просто за ухо возьмет, там тебя садят с этого сиденья. И, ну, общественное порицание было определенное, понимаете? Сейчас вот общественное порицание, кстати, уходит, и это тоже плохо. То есть воспитание в школах ушло же в 91-м году, и я считаю, что это было вредительство. Потому что, конечно, воспитание должно быть на семье. Это факт. Основная роль воспитания ложится на семью. Но семьи, которые оказались в тяжелейших экономических условиях, люди вынуждены выживать, зарабатывать деньги, а кто-то просто занимается карьеризмом, да? Ну, это нормально, в этом нет ничего плохого. И должна быть помощь семье. А у нас ушло воспитание из школы и ушло воспитание из телевидения. Ну, вот, например, у вас очень умная передача, ее приятно послушать. То есть она носит реально воспитательный характер. Но большая же часть средств массовой информации, которая гонится за рейтингом, у них же другая история, вы же прекрасно понимаете, да? То есть чем умнее передача, никуда от этого не уйдешь, тем у нее будет более проигрышный рейтинг по сравнению там, со всей желтой прессой. И в итоге молодежь с чем столкнулась? Ушли практически полностью бесплатные места проведения досуга для молодежи, да, внеурочного, то есть кружки, секции и прочее. То есть практически все перешло на платную основу. Второе. ушла воспитательная работа через средства массовой информации, через газеты, через телевидение, через радио. Да, то есть идет антисоциальная работа, антивоспитательная работа. Дальше появился интернет, чему ему ничто, никто не противопоставил там, да. Появился Даркнет, да, то есть это нелегальный интернет, который фактически там все запрещенное есть. И школ ушло воспитание, из институтов ушло воспитание, а в противовес этому ничего не пришло, понимаете, ничего не пришло. И, конечно, это все приводит к росту антисоциального и противоправного поведения среди молодежи. Растет у нас уровень нигилизма в обществе, да, то есть в целом, естественно, там среди молодежи. И сейчас идет прокачка вот всех этих настроений со стороны еще ряда западных организаций. Вы знаете, сотни миллионов долларов, это же реально, это не выдумка, вкладываются в дестабилизацию общества в нашей стране, то есть в пропаганду различных антисоциальных явлений, пропаганду протестности по отношению к государству, к правоохранительным,
ну, да,
органам.
Это да.
Данная работа ведется.
Это да.
И, к сожалению, в заключение хочу сказать, что противопоставляет наше государство формально, понимаете? То есть нет реальной работы, какие-то акции, мероприятия там, да, все добровольчество в большинстве своем формальное, да, то есть те реально добровольческие организации, которые существуют, их никто реально не поддерживает, да, создаются какие-то вот, ну, формальные государственные структуры, там, полугосударственные структуры, которые с громкими названиями, ну, как туда нагоняют студентов, мы же тоже все это с вами видим, знаем, а студенты-то на себе это ощущают, понимаете?
Понимаем.
Вот, поэтому...
Спасибо, Антон. Да? Извините, да, мы так заслушались
забыли о времени.
Да, забыли посмотреть на время, поэтому спасибо вам большое за ваше мнение. Я сейчас, ну, как
напомню, кто с нами был на связи.
С нами был Антон Цветков, председатель общероссийского движения «Сильная Россия», член Общественного совета Минобороны России.
А давайте напомним, какая у нас тема и почему мы
занимаемся. Тема у нас... Боже мой. Сейчас давайте я ее прям процитирую, чтобы не ошибиться, когда наши слушатели будут звонить, на какой вопрос отвечать. Грозит ли России распространение неонацистских группировок? Ну, мы говорим о попытках реабилитации нацизма. И вот Антон Цветков сейчас изложил свою позицию, почему такое возможно, помимо единичных случаев, о которых я говорил. Вот, он у него несколько здесь высказал своих соображений, начиная от миграции и заканчивая отсутствием гражданского патриотического воспитания. С чем, кстати говоря, я согласиться не могу.
Почему?
Потому что, ну, конечно, ну, у нас и могут быть разные мнения с Антоном Цветковым, но вот, допустим, я, во-первых, люблю кино, и я много смотрю фильмов, и когда сейчас Антон сказал по поводу Илона Маска, там, и там, полетели там на Марс, можно сравнить, ну, у американцев есть фильм там «Марсианин», а у нас есть «Салют-7». Ну, то есть у нас в последнее время особенно таких красивых, хороших пропагандистских
Даже
фильмов
больше.
Появилось много.
Да, да.
И
да,
причем,
это правда.
Причем они ведь набирают аудиторию побольше, чем некоторые американские блокбастеры, которые, ну, честно говоря, низкопробные и очень плохого качества.
Ну, бывают очень хорошие блокбастеры.
Они бывают, но я к тому, что основная масса все-таки не очень. У нас,
не все наши
у нас на сегодняшний день хорошие. Меня раздражают, конечно, вот эти дурацкие комедии, которые там плодятся для того, чтобы развлечь публику. Ну, в принципе, это формат, имеет право на существование. А вот то, что должно поддерживать государство, то, о чем сказал Антон Цветков, это финансирование непосредственно тех фильмов, которые не развлекают, а воспитывают. Вот когда я вижу, что какой-то фильм развлекательного свойства, он там профинансирован государственной структурой, там, Минкультом, не знаю, фондом кино, я думаю, что, ну, развлекательную тему могли как-то люди и сами за счет спонсоров там поднять. А государство должно финансировать непосредственно то, что служит во благо развития страны. Это, значит, вот какие? Военно-патриотические, ну, а на сегодняшний день в отсутствие войны, наверное, гражданско-патриотические. И это, правда, хорошие фильмы про спорт. Посмотрите, какие замечательные фильмы, да, фильмы получаются. Тем более, что они, ну, в последнее время все чаще и чаще. Плюс я, как все-таки член управляющего совета одной из московских школ, я могу сказать, что в школе работают кружков и секций 400. В этой школе работают 400 кружков и секций. В другой школе, куда ходил мой сын не так давно, находящийся рядом с домом, там есть вот этот... Ну, я сейчас, конечно, про Москву говорю, я про всю Россию не могу сказать, да, но рядом с моим домом несколько школ, ну, целый кластер, да, и там есть московский дом пионеров. Там этих кружков, этих бесплатных, ну, на любой вкус. Есть, конечно, и платная какая-то история.
Нет, вот я только хотел сказать, что хорошие кружки, почему, на мой взгляд, они платными.
Ну, вопрос в том, что, конечно, государство не может все профинансировать. Другое дело,
что так?
Ну, потому что у нас есть некие кое-где порой недостатки.
Мы не можем.
У нас есть некоторые граждане очень богатые, а некоторые очень бедные. Но это я вам скажу, что это становление такое. Ну, я сейчас, может быть, оптимистическую какую-то вещь скажу, да, но культура богатства должна вырасти. Ну, что же, поколениями будут тут хапать, да, и становиться...
А вам не кажется, Рубен Валерьевич, что когда у нас в стране превращается так, что у нас есть небольшая группа богатых людей, практически среднего класса-то уже нету такого. Есть бедные люди, живущие за чертой бедности. Это вообще почва для радикального движения.
Ну, эта тема как раз, о чем вот Антон и сказал, да, что ну... если ничего не приходит там, на смену отсутствия, то придет какой-нибудь, извините, Гитлер-Юген, тут эта организация...
Кстати, она грамотно работала. Примитивно, но грамотно.
Ну, а чего тут такого? Объединили молодежь, да, и самое-то главное, да, тут мало, может быть, кто знает, но в Германии, когда пришли нацисты к власти, ведь существовали молодежные организации помимо Гитлер-Югенда.
Конечно.
Там бойскауты какие-то, потом какая-то христианская молодежь, еще что-то, я сейчас не смогу всех перечислить, но существовали. Там через несколько лет их практически не осталось. Самое-то смешное, что их не то, что там запретили или разогнали, там начали с очень простого. Министерство пропаганды Геббельса запретило всем молодежным организациям какие-либо отличительные знаки.
Да, да.
То есть форма, там, значки, эти повязки, косынки разрешены были только для Гитлерюгенда. И все остальные как-то умерли сами по одной простой причине. Молодежь, она увлечена все-таки в большей степени некой атрибутикой. То есть вот то, что мы хотим вложить в молодое поколение... Просто словами, вот вы знаете, вступать в эту организацию плохо, а вот в эту хорошо. И если это не будет подкреплено какими-то визуальными эффектами, уж извините, да, то вряд ли молодежь туда пойдет. Почему она сидит в интернете? Почему молодые люди сидят в гаджетах? Потому что очень просто к восприятию. Ты говоришь там, ребенку в виде воспитательной цели, там, да, слушай, вот если ты будешь хорошо учиться, то ты вот заработаешь деньги, купишь себе хороший автомобиль. А ему это не надо, он в интернете уже маг 80-го уровня, он на драконе летает, и у него все это происходит очень быстро. Зачем для этого учиться? Вот. Поэтому здесь надо грамотная государственная политика и, я бы сказал, огромное сумасшедшее финансирование в будущее. Это, ну, если не создавать какие-то короткие проекты, что меня раздражает, конечно, вот, когда я общаюсь с некоторыми чиновниками, я понимаю, что человек... Тот, который даже на своем месте вроде бы, уже состоявшийся, он говорит, ну, вот в этом мы не будем там вкладываться, мы не будем на это тратить усилия. Я говорю, почему? Ну, потому что отдача будет через 20 лет. А нас уже здесь не будет, чиновников, да, там таких конкретных. И бизнесменов, которые непосредственно могли бы этот проект профинансировать, их тоже уже не будет. Поэтому, ну, вот я считаю, что вот Антон сказал по поводу там, отсутствия, ушло воспитание, в противовес ничего не пришло. Ну, и, конечно, я не был бы столь пессимистичен, как он, потому что я непосредственно сам вижу, как это работает, и что все-таки такое воспитание имеется. Кстати говоря, завтра вот в московской школе, где я являюсь членом управляющего совета, вот меня пригласили провести урок права. То есть это уже не первый урок права, который я провожу, но завтра у нас это будет суд присяжных. Там,
интересное дело, почему нет?
Да, ну и вот в данном случае вот это один из способов, причем я это делаю же бесплатно, я как член управляющего совета, это в проекте родители детям, ученикам. Ну, то есть это работает. Может быть, в каких-то школах не хватает не то, что там денег государственного финансирования, а может быть, просто фантазии.
Слушайте, я вспоминаю, когда у нас был с вами, закончился один эфир, я же всегда по поводу радикальных настроений. Ну, закончился, я всегда же называю свой контактный телефон, я с вами прощался, вы ушли, мы с вами...
Свой, мобильный?
Рабочий телефон. У меня есть рабочий телефон. Да, и звонок женщины. Это Щепанский? Да, Щепанский. Она говорит, странно. Ну, а что странно? Как-то вопрос там, я же вопрос для этого записываю. У вас был Маркарян? Я говорю, да. Он говорит, странно. Я говорю, а что странно? У вас вопрос какой-то есть? Он говорит, мне это странно. Вот вы Щепанский, а он Маркарян. А что, русских людей к микрофону уже не пускают?
А мы на каком языке говорим-то, собственно говоря?
Ну, она, видимо, там это самое. Ну, я что-то пытался сказать, что у меня там какие-то польские корни, она, может, там подумал, были бы еврейские,
а чего оправдываться-то?
Да, я себя поймал на том, что я себя почувствовал неловко. А ей как-то было вот странно от того, что сидит Маркарян и Щепанский, говорят.
А она не представилась, как у нее
фамилия? Нет, она не представилась.
Вот ее в эфир-то выпустили, да, ну, видимо, там какая-то у нее фамилия, ну, может быть, не такая, как у нас.
728-7703, код 8495, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Уходим на 15 секунд, потом вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Так, ну это что, могу сказать, что это Щепанский, Маркарян, мы в прямом эфире, да?
Да, я представляю законе. Да.
Я представляю радио Москвы, и мы на связь выводим последнего сегодня эксперта. Это кто у нас?
У нас Дмитрий Журавлев, да. Генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у нас тема по поводу попыток реабилитации нацизма и борьбы государства с этим, и неприятия обществом этого явления. Скажите, пожалуйста, вот при той общественной повестке неприятия обществом нацизма, нашим обществом, и носители этого нацизма, приспешников, символики, имеют место и все-таки какие-то неонацистские организации и проявления вот сторонников, так сказать, той нацистской идеологии. Как так получилось это? То есть, нет ли в этом вины отсутствия там пропаганды достойной там действующей или, чего, или что?
Ну, я все-таки не согласен, что она полностью отсутствует, потому что у нас есть с вами бессмертный полк. И хотя это, конечно, в первую очередь не пропаганда, а выражение людьми своих чувств, но и пропагандистскую функцию она тоже несет. Да?
Безусловно, но это раз в год.
Дело в том, что что такое нацизм? Это активный, наглый идиотизм. Извините, я долго искал хорошее слово, не нашел. Да? Нацизм – это дикость. Да? И то, что в нашем обществе дикость существует, пусть и в небольших количествах, это и порождает нацизм. Что такое нацизм? Я лучше всех, потому что я знаю все, а знаю я все, потому что все, что вы говорите, я не понимаю, а значит, этого и знать не надо. Вот вся формула нацизма. Она же формула всевозможных религиозных как бы движений, да, которые требуют уничтожения собой непонятных. Вот это вот где нацизм. А, к сожалению, дикость у нас пока есть. Да? Причем дикость бедная, а от этого еще более злобная. К сожалению, дикость бывает и богатая, и сытая. И она, наверное, более страшная. Но она не такая злобная, она сытая. А еще и дикость бедная. Это еще хуже.
Ну, то есть все проблемы, они, опять же, от бедности и слабой экономики, так?
От культуры. От культуры. Для того, чтобы люди поняли, что нация не повод для гордости, а повод для гордости, например, страна, люди. Для этого они должны знать немножко больше, чем буквально. И понимать, кстати, то, что они знают. Потому что можно знать и ничего не понимать. Экономика имеет значение, она такая база. Но это та платформа, на которой можно вырастить и цветы, и чертополох. Да? И нельзя сказать, что ах, экономика плохая, значит, ну все, обречены мы на нацизм, он будет. Хотя, если мы вспомним историю гитлерского нацизма, то без экономики там точно не обошлось.
Дмитрий Анатольевич, вы меня извините, но вот Дмитрий Анатольевич, судя по всему, вот я беседовал с некоторыми людьми, они дикие люди, но они хотят оставаться дикими, а ничего другого не хотят. Понимаете, в чем проблема?
Нет, те, кто стал взрослым диким, с ними да. уже ничего сделать нельзя.
Ничего нельзя сделать, я поэтому и говорю.
Нужно работать с теми, кто еще не стал взрослым диким, кто дичает от заброшенности, от того, от не очень хорошего образования, от отсутствия культурной среды. Нет, взрослых, вы поймите, вы штурмовиков уже не переубедите. Это все,
я
это
именно
уже
про это и говорю, да.
Надо работать с теми, кто, чтобы остальные штурмовики не подались. Потому что напомню вам, что в гитлерской Германии еще в 1933 году на 80 миллионов населения было 6 миллионов штурмовиков. Это же не только там нацисты по рождению. Да? Это люди, которых уговорили, потому что нацизм и любой национализм агрессивный, его сила в простоте.
Да.
Ты лучше всех, а все остальные враги, их надо бить и все, что у них есть, забирать. Что может быть проще, как идеологическая конструкция? Даже товарищ Шариков был сложнее. Там все-таки не только отнять, но и поделить. А здесь даже и делить не надо, понимаете?
Да, понятно. Спасибо вам, Дмитрий Анатольевич. На связи у нас был Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.
Кстати говоря, он сказал хорошую фразу «наш гость», я хотел бы ее дополнить цитатой Чехова, он сказал, что надо гордиться не своей нацией, а своей страной, а Чехов сказал гениально, он сказал, что гордиться тем, что ты русский, это все равно, что гордиться тем, что ты родился во вторник. Ну, правильная фраза, на самом деле.
Ну, как бы да, от тебя это не зависит. Ты родился уже вот таким, да.
Никоим образом, да.
Это не достижение.
Слава мне.
Это достижение твоих родителей.
Хотя страна у нас великая, на самом деле, мы можем гордиться своей страной, ее историей.
Я сейчас слушал Дмитрия Журавлева, и он напомнил, может быть, то, о чем стоит знать нашим слушателям. Вот он когда сказал, а вы знаете, что такое нацизм, и он дал... как он сказал, долго думая, дал этому
идиотизм.
Определение, да, наглый, дикий идиотизм. Давайте, коль скоро у нас программа правовая на радио Москвы совместно с Законией, а мы все-таки правовой ресурс, скажу, в свое время, когда принимался закон, федеральный закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов, это от 19 мая 95 года закон, Ельцин его еще подписал, да, определения фашизма там, собственно говоря, не было. То есть, там был запрет на фашизм, там, потом в скобочках нацизм, который появился в Уголовном кодексе. А вот задание дать определение было дано Российской академии наук. И это нашло, у меня есть вот цитата из учебника конституционного права 2004 года, подготовленного Российской академией наук. Фашизм, в скобках нацизм, это... идеология и практика, утверждающая превосходство и исключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей иных народов, отрицание демократии, установление культа вождя, применение насилия, террора для подавления политических противников и любых форм инакомыслия, оправдание войны как средство разрешения международных проблем. Вот то, что наш эксперт Дмитрий Журавлев назвал
идиотизмом.
Наглым, диким идиотизмом, на самом деле довольно длинное, пространное и, на мой взгляд, понятное определение, которое дано Российской академии наук в 1995 году. Вот. Но есть еще такие понятия, как экстремизм, кстати говоря, вот я упомянул федеральный закон об увековечении победы советского народа, но там самая большая статья, это все-таки как раз о запрете фашизма, да, с отсылками на кодекс об административных правонарушениях и на уголовный кодекс, на упомянутую мной тоже статью, там 345 прим. 1. Вот. А еще есть закон 2002 года у нас о противодействии экстремистской деятельности. И, собственно говоря, там этот закон тоже содержит перечень признаков, которые входят в понятие экстремизма, и в том числе и нацизма. Вот в данном случае в первой статье указано о запрещении использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики и символики, которые сходны с нацистской атрибутикой. Некоторые, кстати говоря, думают, сейчас это намалюю вот эти вот какие-то палочки, да, цвета определенные подберу, но это ж не свастика, она ж не похожа на то, что там Штирлиц на рукаве носил. Вот, и поэтому вот какая-то под действие этого закона не попаду, и под административный штраф тоже. Здесь вот написано по поводу атрибутики, символики до степени смешения, которые похожи на те, которые запрещены. Вот, сходны с нацистской атрибутикой и символикой. Да, и учитывая, что у слушателей может сложиться впечатление, что за все можно получить штраф в административном порядке, Действительно так, кстати говоря, ведь не все правоприменители там правильно вчитываются в закон и правильно могут дать определение каким-то понятиям, связанным с нацизмом, с фашизмом и с атрибутикой. И таких случаев в Палму, когда людей там привлекают, ну, какого-нибудь коллекционера там, или меня можно, да, привлечь, сказать, вот книжку написал, а здесь у тебя про этого.
А у вас свастики здесь нет?
Ну, свастики нет на обложке, но я не имею отношения к этому, к обложке, потому что это и делал издатель. Но, тем не менее, ну, она как бы, учитывая, что это историческая литература, исторические приключения, закон говорит о том, что упоминание нацистской символики и организации возможно, ну, для исследовательских целей, с целью творчества, ну, то есть вот когда ты создаешь эти книги, но они тоже должны иметь направленность, которая не оправдывает нацизм, а наоборот создает впечатление у слушателя или у читателя, или у зрителя, которое, значит, не оправдывает нацизм, а как раз наоборот. Ну, то есть несут в себе ту самую пропаганду нетерпимости. Ну,
если, допустим, в вашей книге длинные цитаты из какого-нибудь нацистского Бонза, это что будет?
В этом нет ничего страшного.
Ничего страшного же
нет. В этом нет ничего страшного, потому что, во-первых, это, это историческое исследование, б, книга направлена не на то, как они были правы, а как раз наоборот. То есть эти цитаты приводятся для того, чтобы противопоставить мнение моих героев, которые там непосредственно с ними дискутируют, противопоставить этим людям. Ну, и так вот, если для совсем упростить, то, ну, как мне сказал мой один знакомый, очень важный человек в нашей российской дипломатии в свое время бывший, да, он говорит, книга у тебя не пойдет вот эта вот в Германии, если ее будут переводить на немецкий язык, она у тебя здесь не будет продаваться. Я говорю, почему это? Ну, как бы здесь же у них там тема табу закрытая, но я там, в общем-то, погрузился в историю, в том числе в их историю, там, 36-45 год. Он говорит, да дело в том, что твоя здесь главная героиня, во-первых, она, сотрудница наших правоохранительных структур, силовых структур, во-вторых, она пару этих самых нацистов все-таки завалила, там, и еще двоим глазики выбила. Вот, поэтому, говорит, ну, это может просто не понравиться, потому что уж больно ты здесь героизируешь там, ну, нашу российскую разведчицу. Я говорю, ну что же делать, я все-таки там россиянин, поэтому и книжка-то такая получилась.
2 минуты до конца эфира, но все-таки я считаю, что на самом деле никакого будущего таких нацистских радикальных организаций в России, ну, нет будущего у них. Ну, Рубанович, ну, не любите меня.
Честно говоря, да, но давайте так на оптимистичной ноте закончим. Вот Дмитрий Журавлев, который в эфир выходил, он же сказал, посмотрите на «Бессмертный полк», ну, на эту акцию, которая охватывает всю страну. Боже мой, ну вот мы готовились к этой программе. Понятно, что у нас был повод, понятно, что законодатель внес изменения там, в 345 прим. 1, теперь там можно до 5 лет отхватить за оскорбление ветерана. Ну, конечно, если знать, что это ветераны, и оскорблять его именно как ветерана, а не просто как своего соседа. Ну, это такая ремарка юридическая. Вот. Но, на мой взгляд, все равно это единичные случаи. Даже если есть какие-то неонацистские организации, группировки, то долго-то они не просуществуют. И если сравнивать вот эти цифры, даже осужденных по данным Судебного департамента Верховного суда, я вам сейчас скажу, это там, ну, 5-6-7 человек осуждается по этой статье в год. Ну, как это можно сравнить с акцией «Бессмертный полк», куда выходят миллионы людей?
Ну, слава богу.
Вот и, собственно, вся разница. Поэтому я считаю, что, бороться превентивно с этим явлением, как неонацистские группировки или вовлечение молодежи вот в такую простую конструкцию, как... Она очень простая, на самом деле. Это, нацизм – это очень простая. Да? Мы лучше, потому что мы просто родились вот такими, и все. Вот. Но на самом деле, конечно, этой проблемы, на мой взгляд, не существует сегодня. То есть до тех пор, пока власть создает такие военно-патриотические фильмы, пока есть там юнармия, пока есть воспитательные процессы в школы, пока есть там военная подготовка. У нас вот, в нашей школе, где я, как еще раз говорю, член управляющего совета, кадетский класс, на прошлой неделе там, выезжали там, на аэродром, прыгали с парашютом. Да, все это было здорово и интересно. Поэтому пока это все существует, нам нашествие нацистов не грозит.
Ну, это хорошая точка для конца нашей передачи. Будем прощаться, Роман Валерьевич.
Да, всем...
Спасибо за книгу. Всем, книгу всем... я возьму, прочту, потом скажу, что я думаю.
Так вы же уже ее в электронном виде как-то так просматривали. Или на бумажном надо перечитать надо обязательно.
Надо перечитать, посмотреть.
Но я рад буду, все, доставил удовольствие.
Мы встретимся, надеюсь, ровно через 7 дней, поднимем какую-нибудь важную тему. Оставайтесь с нами, берегите себя, уважаемые слушатели. Завтра в прямом эфире будет эксперт по жилищным вопросам Виктор Никонорович Федорук. Будем говорить о том, как нас могут обманывать с начислением коммунальных платежей. Ведь могут же обманывать, Роман Валерьевич, и делают это.
Ну, периодически, да. Так что тема
фашизм напоминает.
Тема,
на
наверное,
деле.
Интересная, поэтому и давайте как... включайте да. радиоприемники.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.